Если все это ты сам написал, то лучше сразу сознаться. Чтоб я сдох, не я. Я только баксы отстегнул. Говорю же, я не понимаю этих уравнений. А в чем дело, дядя Лева?
— А в том, — торжественно произнес Лев Христофорович, — что человечество может вздохнуть с облегчением.
— Теорема Ферма доказана.
— Ну и слава богу, — откликнулся Гаврилов. — Я рад за человечество. Давайте, папочку, я пошел.
— Никуда ты не пошел. — И ничего ты не понял. Ты обязан сообщить мне имя и адрес автора этой работы.
Откуда мне знать?
Напрягись. А мне без разницы. Ты знаешь, сколько стоит эта курсовая?
Думаю, что и 50 баксов не стоит.
Она стоит.
Минц вскочил с кресла, подбежал к книжным стеллажам, вытащил с пол какой-то пузатый справочник на иностранном языке и принялся его листать. Гаврилов замер. Сейчас что-то случится.
Минц отыскал нужную страницу и перевел на русский.
Доказательство теоремы Ферма ныне оценивается с превышением суммы в 200 тысяч долларов США. Эту сумму готовы заплатить Американская академия наук, Британское королевское общество, фонд Сороса, а также муниципалитет города Лион во Франции, который также обещает предоставить доказавшему звание почетного гражданина Лиона.
— Почетного гражданина, — понял Гаврилов.
Прочие награды по причине грандиозности в его сознании не отпечатались.
— Не тебе, — сказал Минц, — не тебе, бездельник, а мне. Мне ж причитается. —
Молчать!
— рявкнул Минц. — Давай-ка мне адрес Международного университета.
Случилось чудо. Теорема, которая не сдавалась величайшим математикам мира, покорилась безвестному сотруднику сомнительного университета. Не задавая больше вопросов, но тяжело дыша и даже покашливая, Гаврилов пошел с профессором к себе и отдал ему конверт от реферата. С этим пакетом Минц отправился в университет, который, как оказалось, располагался в доме купца Перенеева, как раз перед речным техникумом. Университет занимал не все двухэтажное здание, а только две комнаты в подвале, вход со двора. Дверь разбухла от зимней влаги, звонка на ней не было. С большим трудом Минц отворил дверь, она визжала, будто ее убивали. В первой комнате никого не было. Во второй оказалась молодая женщина с наглым советским торговым лицом. Она сидела за ученическим письменным столом и распечатывала письма. Минц постоял с минуту в дверях, девица его не заметила. Она вынимала из конвертов письма. Если обнаруживала в конверте купюру, то клала письма направо, а если денег не было, то кидала в мусорную корзину.
— Здравствуйте, — сказал Минц. Можно ли увидеть вашего ректора?
Нет у нас лекторов, ответил девица. У нас обучение заочное.
Она накрыла стопку денег широкой ладонью и сдвинула их по столу к себе так, чтобы можно было свалить стопку на колени.
А вам чего? Если поступать, то по пятницам, а может, по переписке.
Я именно по переписке, сказал Лев Христофорович.
Если претензии, то деньги не возвращаются.
Лев Христофорович подпал под влияние наглой девицы и говорил с ней так же отрывисто и быстро, как она сама.
— Деньги не нужны, — сказал Минц. — А что нужно? — Адрес. — Адресов не даем. — Конкурентов боитесь? — Да что вы говорите? У нас в гуслере из трех университетов наш самый клевый.
— Мне надо поговорить с вашим человеком, — сказал Минц.
— С тем, кто заочно курсовые пишет по 50 долларов.
— Ну вот, блин, придется гнать его в три шеи. Рассердилась девица.